Родительский вопрос.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, обозреватель отдела образования и науки.
Здравствуйте всем.
«Комсомольская правда». Да, говорить мы сегодня будем про детей, как всегда. Это же родительский вопрос. Вот мы здесь, как родители, как раз вот часто обсуждали будущее наших детей. Кто чем должен заниматься, родители им должны заниматься или все-таки дети должны сами
это
решать.
Это мы отдельную тему сделаем. Кто должен выбирать детям супругу или супруга? Как раньше было, родители или дети, чтобы сами? Я вот чем старше становлюсь, тем больше понимаю в традициях, когда подбирали детей, детям вторую половинку родителей, в этом есть много сермяжной правды. Я думаю, что когда я был в возрасте 20 лет, я бы с этим поспорил, а сейчас я понимаю, что родителям многое видно лучше.
Ну, действительно, потому что родители, как правило, не дураки и никогда плохого для своих детей не хотят. Ну,
да.
Это очевидно.
Ну, вот так.
Но об этом мы поговорим как-нибудь
это
в другой раз.
Это мы в другом программе
это
поговорим.
Мы вам обещаем. Где-нибудь, может, там, ближе к Новому году.
Хорошо. Почему к Новому году? Ну, хорошо.
Да, давайте. Ну, потому что выпускное праздничное хорошее настроение. А сегодня мы хотим с вами поговорить на очень серьезную тему. Должны ли учителя знать о состоянии здоровья детей? Ведь мы знаем, что неоднократно огромное количество случаев, ну, слава богу, не огромное, ладно, это я, может быть, загнул, да, для красного словца, большое количество случаев, когда происходят трагедии, например, на тех же самых уроках физкультуры. Когда дети умирают, погибают прямо во время урока физкультуры.
Нет, ты правильно сказал, что это большие цифры. И дело даже не в том, что вот министр образования и науки Ольга Юрьевна Васильева недавно называла там 211 случаев. Это смертельный случай, то, что стало известно. Если мы говорим
здесь можно уточнить,
Александр Борисович?
211 случаев за какой промежуток времени?
Но она сказала, что это за прошлый год. Мы подтверждения конкретно этих данных не нашли. Это экспертные оценки, потому что вот для меня абсолютно фантастическим образом это прозвучало, но нету статистики, сколько детей действительно у нас в школе калечится. И я думаю, что гораздо больше. Если мы, вот ты сказал, что большое количество детей, вот опираясь на эту цифру, я думаю, что на самом деле, если мы говорим про детей, которые поранились, которые стали инвалидами в школе, которые заболели в школе, у которых были приступы в школе, ну, у нас 15 миллионов детей, да, около 1 200 000 учителей. Понятно даже по статистике, что что-то с детьми будет происходить. Мало того, есть исследование Центра здоровья детей и подростков, федеральный центр есть такой, который говорит, что оканчивают школу у нас от 2 до 4% абсолютно здоровых детей. То есть все остальные
дети, больные.
У всех остальных есть те или иные проблемы, отклонения от здоровья. Поэтому понятно, что какие-то события, там в виде, там, ребенок эпилептик упал, ему нужно помогать, кровь из носу пошла, высокое давление и так далее, и так далее. Такие события происходят довольно часто. Ну, любой человек, который помнит свою школу, да, знает, что всякие вот, ну, упал, споткнулся, там, перелом, подрался, стекло упало и так далее. Это случается гораздо чаще, чем вот эти 211 трагических историй, о которых мы говорили там передаче в прошлый раз. Вот. И поэтому тут возникает сразу вопрос. Насколько учителя должны быть подготовлены к тому, что у детей вот есть проблемы со здоровьем. Мы не говорим сейчас об инклюзии или о детях с ограниченным состоянием здоровья, да, мы говорим об обычных детях, у которых все равно так или иначе есть какие-то проблемы с желудком, с сердцем и тому подобное. Сейчас, между прочим, по законодательству за жизнь и здоровье детей в школе ответственность несет учитель. А учитель, а в чем проблема, да, не имеет полной информации о состоянии здоровья своих учеников.
Ну, получается вообще удивительная история. Ты должен отвечать, головой, причем ты отвечаешь за него.
Ты уголовной ответственностью, да?
Да,
ты прав,
ты
абсолютно.
Ты не знаешь, что там у него.
Да.
Ты не знаешь, за что ты отвечаешь и вообще
и
на что
обратить
внимание.
Ты не можешь к этой информации получить доступ.
А, давайте сейчас вот про то, отвечать, не отвечать, кто должен, учителя или, может быть, еще кто-то. По этому поводу мы пообщались с Геннадием Онищенко, это ныне депутат Госдумы, а бывший ранее главный санитарный врач страны. Кто бы как ни относился к господину Онищенко, да, но, конечно, он переживает за здоровье наше с вами, а детей, конечно, в первую очередь.
Любой случай, даже если он единственный, это все равно тот предмет, который заслуживает всяческого внимания. Не только в том учреждении, где это произошло, но и внимание на самом высоком уровне, начиная от правительства, министерства соответствующего и так далее. Тут нельзя однозначно все это списывать на вину педагога, хотя, конечно же, в соответствии с логикой судебной, с логикой законодательной, первый вопрос будут задавать учителю физкультуры. У государства есть очень, я бы сказал, логичное место приложения реализации своей ответственности за здоровье подрастающего поколения. Это школа. И все наши школы в разных вариациях, с разными требованиями, но везде были медицинские кабинеты. Менялась концепция использования медицинских работников в школе. Но всегда это те медицинские работники, которые были настроены на профилактику. У нас появляется слепая зона, когда мы не видим, что происходит с детьми, а у родителей зачастую нет ни желания, ни навыков, а может быть даже и просто понимания, что ребенка надо все-таки периодически проводить профилактические осмотры и так далее. И мы, во-первых, теряем профилактику, мы не можем их выявлять на ранних стадиях заболеваний, когда это еще не носит органического характера, лишь функциональное, там, недомогание, сонливость, отставание в физическом развитии и так далее, и так далее. Потому что те огромные нагрузки, которые наши дети получают в школе, и умственные в том числе, не все дети их могут выдержать в силу причин разных.
Геннадий Онищенко, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны.
Вот абсолютно правильно. Вот я поддерживаю его высказывание двумя руками. Двумя.
А, тоже с какой-то стороны согласен. С другой стороны, ну, почему врач, точнее, как раз вот не врач, почему не врач, а учитель, а учителей в школе полно, и, а учителя бывают разные, и это и классные руководители, которые близкие, хорошие, добрые, то есть, которые тебе как родственник, да, но в то же время бывают физруки какие-нибудь, да, которые там оторви и выбрось. Почему тот же трудовик должен знать все про моего ребенка, а еще страшнее мне, как отцу, например, про дочку, когда он, ну, просто зачем
ему это? Давай определимся, не надо все. Я думаю, что должен знать классный руководитель.
Так.
Я думаю, что должен знать завуч, ну, по крайней мере, если не, не подробности, да, но хотя бы знать, если что с ребенком случится, где это все в базе лежит. Ну, база, угу. Да. Есть у нас база, электронный дневник, электронный журнал, электронный дневник, да, и есть отдельные базы, а это все сейчас уже в электронном виде, по состоянию здоровья детей, которые ведутся в поликлинике. Но самое фантастическое, что они абсолютно не коррелируют друг с другом. Эти базы живут отдельно. Я думаю, что вот правильно было бы сделать общую информационную систему, которая бы позволяла и с другой стороны врачам посмотреть, сколько ребенок прогуливал, сколько он болел. Он же не всегда, дети обращаются за справкой к врачу. Ну, вот у ребенка там кашель, мама оставила дома. Да? Посмотреть, что происходит. Психологу во время пубертатного периода подросткового посмотреть, какие оценки, какие предметы. Это тоже бы дало, я думаю, специалисту хорошую картину для понимания, как с таким ребенком надо общаться. То есть, в принципе, с одной стороны, мы говорим о профессионализме учителей. Конечно, если там физрук оторви выбросит, трудовик примерно такой же, то возникает вопрос, а зачем, что они делают в школе, зачем они в школе нужны, да? То есть, вот, наверное, они в школе и не нужны. А с другой стороны, врачи и учителя об основном состоянии здоровья должны знать. Сейчас положение такое. Если родитель хочет проинформировать, он приходит и информирует учителя. Общей такой практики, чтобы это все было в единую базу, пусть она будет закрыта, пусть она будет запаролена. Пусть мне...
Александр Борисович, там, где сегодня запаролено, завтра распаролено, потому что физрук попросит доступ к...
Нет, не совсем так. Вот это все уже тоже представление 3-5-летней давности. Я не знаю, как в регионах, думаю, что там то же самое. В Москве вы прекрасно знаете, когда вы приходите в поликлинику, вам берут информированное согласие.
Родительский вопрос. товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Мы тут говорим с Александром Борисовичем Мелкусом про... Мы, кстати, Александр Борисович, это обозреватель отдела образования и науки комсомолки. Так вот, мы тут говорим про здоровье детей. Должны ли учителя знать о том, ну, в каком состоянии находятся ваши дети?
Состояние здоровья.
Да, состояние здоровья, конечно. Мы говорим сейчас об этом. Какие у них есть проблемы? Может быть, хронического толка, может быть, не хронического толка. Ну, неважно совершенно. То есть, грубо говоря, должна ли быть такая вот база, которая будет где-то храниться, где будет абсолютно все про вашего ребенка, и чтобы учителя имели к ней доступ. Тот же физрук, чтобы понимать, может ли он там вашей дочке или вашему сыну дать 20 приседаний, да? Он раз посмотрел, ага, вот этим пятерым могу, вот этим вот с натяжечкой не больше раза в неделю.
Не-не-не, ну тут как раз наоборот. Это должен врач предоставить справку физруку о том, в какой группе здоровья относится ребенок. Вот учителю физкультуры этому ребенку к такой базе вообще подпускать
не нужно. Я не знаю, про что вы говорите, про вот эти... группы здоровья и так далее, и так далее. Я вот хорошо помню себя в группе здоровья. У нас все занимались абсолютно одинаково. Все абсолютно одинаково, кроме девчонок, у которых каждую неделю был почему-то отпуск.
Ну очень плохо. Да, ну, неправильно, потому что есть куча детей, которые,
у которых есть проблемы. Так я говорю о том, что это во всех школах.
Да.
Ну, в 90% школ.
Подожди, так. Я не спорю. Я говорю, как должно было бы быть, чтобы мы сохранили большее количество детей, здоровья у детей. Все.
Хочу сейчас слушателей наших подключить. Хочу подключить наших слушателей по телефону, в Вайбере, в Ватсапе, в общем, везде, где только можете. И те, кто смотрит сейчас прямую трансляцию у нас на Ютубе, видят наши номера. Номер телефона в студии 8 800 200 ровно 9702. Номер Вайбера, номер Ватсапа плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну и, собственно, та самая трансляция у нас на канале в YouTube. Там чатики есть, и в этом чатике тоже можете отвечать на наш вопрос. Должны ли учителя знать о состоянии здоровья детей? Или все-таки нет? База это будет единая, ну, вот как предлагает Александр Борисович.
Это специалист предлагает.
Хорошо, как предлагают специалисты, Александр Борисович транслирует их мнение. Да. Вот. Либо какие-то другие способы. Вы хотите, чтобы учителя знали про то, про здоровье вашего ребенка или нет? Вот расскажите нам об этом. Так, сейчас свяжемся буквально через несколько минут с Марианной Безруких, это директор Института возрастной физиологии Российской академии образования, да?
Да.
Наш постоянный эксперт. Ее мнение об этом узнаем. Но вот Геннадий Онищенко уже сказал, что отвечать за проблемы со здоровьем детей должны не только школы, но и министерства, и вообще все-все-все. Кстати, у нас в этом плане налажена ли работа между Министерством образования и Министерством здравоохранения?
Сейчас одни про другое пытаются только-только наладить. Вот приказ недавно подписан о том, что Министерство здравоохранения будет информировать о состоянии детей школы и за то, в какой группе здоровья будет относиться ребенок, и в частности, значит, вот на уроке физкультуры будут отвечать врачи-педиатры. Вот слава богу, только сейчас, 2017 год, мы дошли до вот этой абсолютно простой, понятной вещи, которая давным-давно должна была быть введена. Ну вот сейчас какие-то отношения, вот я говорю, не какие-то, а уже документальные отношения установлены.
21 век, шагаем вперед, что в принципе радует. Итак, у нас уже на связи Марианна Безруких, директор Института возрастной физиологии Российской академии образования. Марианна Михайловна, здравствуйте.
Добрый день.
Вот мы тут с Александром Борисовичем дискутируем как раз по поводу того, должны ли учителя знать о состоянии здоровья детей.
И в каком объеме эта информация может быть, Марианна Михайловна, как вы считаете?
Ну, безусловно, педагог должен знать о состоянии здоровья детей. Учитель физкультуры должен иметь группы здоровья, потому что в соответствии с группами здоровья у него будут группы для занятий физической культурой, основная, подготовительная или специальная медицинская. И без этих данных он на самом деле идти на урок физкультуры не может.
Марина Михайловна, это вот главное. Здесь вот у меня вопрос, как у человека, который все-таки недавно закончил школу, но все-таки относительно давно. Вот эти группы здоровья, они существуют ли и давно ли они существуют? Потому что я помню, например, что там вот дочке моей поставили группу здоровья, там, ну, вроде все нормально. Мне в свое время поставили, но я, когда учился в школе, и там в 2002 году я закончил, мы все абсолютно занимались одинаково, никакой разницы не было, хотя ну, были ребята.
Учитель физкультуры просто не умеет, да? Не умеет
Нет,
работать.
Учитель физкультуры, ну, видимо, был неквалифицированный. Если это учитель физкультуры, который имеет специальное педагогическое образование, он не имеет права работать с детьми одинаково, потому что всегда есть дети первой, второй, третьей группы.
Но в 90% случаев обычно там детям дается, ну, если начальная школа еще более-менее, а тем, кто постарше, им там мяч дали, все, ребята, играйте в волейбол вот здесь вот. Или там играйте в футбол,
и
все.
И это тоже, этого тоже не должно быть. Потому что вообще у учителей физкультуры есть довольно такая сложная и интересная программа. Эта программа дифференцируется в зависимости от состояния здоровья детей, в зависимости от занятий спортом. Ну, просто у нас все годы в Институте возрастной физиологии был сектор физического воспитания. И все программы для школы, за исключением вот последних вариантов, они разрабатывались с преподавателями, методистами, преподавателями физической культуры совместно с врачами по спортивной медицине, специалистами-физиологами возрастными, специалистами по физиологии мышечной деятельности. Это все не просто так. Это не случайная вещь. Вот эти смерти на уроках физкультуры – это не случайность, это закономерность. Это просто вот эта ситуация безграмотного педагога, отсутствие данных о состоянии здоровья детей в школе. И еще, есть еще один фактор, на который никто не хочет обратить внимание. Это общая перегрузка детей. И на фоне этой общей перегрузки даже незначительная физическая нагрузка, при той гиподинамии, которая сегодня существует, дети же ведь практически живут без двигательной активности, и сама нагрузка может быть не чрезмерной, но реакция организма может быть такой, какой бывает.
Марьяна Михайловна, а скажите, вот какое отношение, ну, соотношение там опасности урок физкультуры или общая нагрузка, которая есть сегодня у школьников, это 6-7 уроков каждый день практически, а в гимназиях и лицеях еще и по субботам, что опаснее?
Это фон. Общая нагрузка – это фон, на котором, я еще раз повторю, на уроке физкультуры может быть дана вполне адекватная нагрузка.
А скажите мне, вот мы с вами разговаривали, ну, по-моему, уже вне эфира не так давно, а вы говорите, что и нормы ГТО, которые сейчас вот предлагают детям стать, они не соответствуют подростковым нагрузкам, то есть соответствуют их состоянию здоровья.
Дело в том, что нормы ГТО должны быть разработаны на основе данных о физической подготовленности, а это должно быть популяционное исследование. Таких данных за последние 20 лет нет.
То есть просто взяли нормы ГТО 80-х годов и ввели
сегодня? Ну, я не
сегодня.
Знаю, как они их там модифицировали и кто это делал.
Вообще, но они не теперь соответствуют, на ваш взгляд, физиологии нынешних подростков? Так
для
можно
того,
сказать?
Чтобы это сказать, нужно иметь данные о физической подготовленности современных подростков. К сожалению, их нет.
А если вернуться к школе, ну вот не секрет ни для кого, ну, те родители, у кого дети занимаются в спортивных секциях, они прекрасно знают, чтобы заниматься, надо раз в полгода получать справку. Надо приходить в медицинский диспансер, проходить обследование полное, там, с кардиограммами и так далее, и получать справку, что ты имеешь право заниматься, да, имеешь право участвовать в соревнованиях. Зачем еще какая-то база для того, того, чтобы для школы. Почему нельзя, нельзя также заниматься этим в диспансерных условиях, и, а не создавать какую-то там целую базу, которая будет доступ? Потому что, прости, Господи, ну, если у моего сына анурез, я не хочу, чтобы об этом кто-то знал.
Простите, но не все занимаются спортом. Это в лучшем случае 20% детей, а 80%.
Так я говорю о том, что почему бы тогда просто не заставлять проходить вот такие обследования 100% детей, и все, не создавая никакие специальные базы.
Простите, а медицинское ведомство говорит, что оно проводит эти обследования.
Вот это интересно.
Вот же парадокс в чем.
Да, привет.
Если
большой медицинскому ведомству.
Если оно проводит эти обследования,
да,
почему тогда этих данных нет?
Ну, я вам скажу, что...
Ведь от медиков мы получаем очень противоречивые данные. То у нас 2% здоровых детей заканчивают школу. То, по-моему, недавно Роспотребнадзор объявил, что у нас 12% здоровых детей.
Да, точно, разные слова источники.
Понимаете? Но... То нам говорили, что у нас вообще все дети уже вообще у нас в этом году стали здоровы.
Ну, вот, кстати, тут действительно очень интересная история. Мы обязательно об этом поговорим, но, наверное, уже в следующей части. Марьяна Михайловна, спасибо вам большое. Марьяна Безруких была у нас на связи со студией, директор Института возрастной физиологии Российской академии образования. Мы продолжим после новостей.
Родительский вопрос. И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал?
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Родительский вопрос.
Итак, мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной обозреватель отдела образования и науки комсомолки Александр Милкус. Мы говорим про то, должны ли учителя знать о состоянии здоровья детей. Ну вот еще что касается учителей. Ну, как только речь заходит о педагогах наших современных, да, сразу... Да, неважно, какая тема. Совершенно неважно, какая тема. Вот, вот пишут. Советские учителя на две головы выше нынешних. Какие каникулы? Пишет нам слушатель. Были только освобождения после болезни, и то пацаны не занимались после переломов. Ну, вот, вот немножко по теме, да. Родители должны нести, пишет нам Александр, родители должны нести ответственность за здоровье детей, собирать справки и предупреждать школу. Так без учителей физкультуры останемся. Это вот, кстати, к мнению того же Геннадия Онищенко, который говорит, что ответственность должны нести и учителя, и вообще все.
Нет, ответственность, естественно, если родители волнуются за ребенка, конечно, они должны и с учителем поговорить.
Слушай, ну я родитель, я знаю, что у моего ребенка условно что-то там, где-то там. И ему нежелательно бы ходить на физкультуру. Ну, я это знаю. Так я пойду, возьму справку и принесу физруку. И физрук скажет, хорошо, проблемы нет.
Да.
Ну. А для чего нужны еще какие-то механизмы?
Ну, во-первых, не все родители приносят справки, во-вторых, не всегда они работают. Мне кажется, что общая база, она бы помогла. Ну, на мой взгляд, естественно, что не все надо открывать в школе. Естественно, что вот, ну, должна быть такая рекомендательная часть, которую педиатры напишут и сформулируют для учебного процесса. Я считаю, что, конечно, не надо все подробности развития ребенка с его рождения открывать для педагогов. Это естественно. Это
есть у нас звонок в студию. Алексей к нам дозвонился из самого Ростова-на-Дону, столицы Юга. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте. Добрый день.
Здравствуйте.
Я что вам хочу сказать. У меня жена преподаватель школы. Года 3 назад была такая кампания насчет педофилии. И они расписывались в документе о том, что к ребенку нельзя даже пальцем дотрагиваться. Брали справки с милиции о том, что они не осуждены. Теперь в конце прошлого учебного года, где-то в апреле-мае, была очередная кампания о том, что оказывать первую помощь учащемуся. Пришла как она выросла из медицинского института врач. 450 рублей собрали с каждого преподавателя. Прослушали где-то в течение часа, как оказать первую помощь. И на этом все закончилось. Вот поэтому я хочу что сказать. Между ведомствами нет никаких контактов. И страдают в итоге наши дети.
Спасибо. Ну и дети, и учителя. Абсолютно согласен с вами. Потому что, конечно, вместо того, чтобы заниматься действительно детьми, у нас вот эта компанищина, она присутствует. Тут спорить, это так.
Нет справки, значит, виноваты родители. Есть справка, вопрос к учителю. Все просто. Это мнение нашего слушателя. А еще вот одно мнение против вот этой вот базы, про которую говорят в том числе эксперты. Давайте услышим. Итак, Марина Шулагина, член родительского комитета школы номер 548 Царицын.
В период реорганизации из дошкольного образования, вообще из образования, была выведена медицинская помощь как таковая. Медицинские работники стали подчиняться непосредственно поликлиникам и были в итоге выведены за штат садов. Мои дети, два ребенка, два сына, логопаты. Пошла договариваться с главврачом, пришла, объяснила проблему, предложила пути решения, было несколько вариантов. Мы все вместе совместно прорабатывали. Я вошла в управляющий совет школы, была советником в поликлинике в нашей городской. А в итоге на сегодняшний день в нашем учебном комплексе предоставлено качественное медицинское оснащение, да, и качественная медицинская помощь для всех детей, начиная от дошкольных отделений, заканчивая школами. Благодаря включенности главврача, который помогает решать многие вопросы, которые возникают по телефону. Я считаю, что есть определенные люди, да, учителя, врачи. Это те люди, которые по призванию должны работать. И если учитель хочет, чтобы его ребенок, которого он обучает, получал качественное образование, он должен вникать во все. К сожалению, это крайне сложно при той нагрузке, которую имеют наши педагоги. Вникнуть в жизнь каждого ученика, вникнуть в жизнь каждой семьи, найти индивидуальный подход к каждому ребенку, я считаю, что в нашей системе крайне сложно.
А еще и вникнуть в медицинскую карту каждого
Нет,
ребенка.
Нет, меня в данном случае в этом кусочке интервью другое слово. При той нагрузке, да? Только что мы услышали в предыдущей части эфира о нагрузке школьников говорила Марьяна Михайловна Безруких. Сейчас о нагрузке учителей говорит родитель. И это так. И если мы хотим, чтобы у нас дети не болели и были грамотными и здоровыми, то надо говорить в комплексе абсолютно правильно и про нагрузку учителей, и про нагрузку детей. Конечно, если на них сейчас еще навалить, и чтобы они изучили всю базу здоровья ребенка, это просто, конечно, неправильно. Нужно в комплексе решать проблему и улучшения здоровья детей и вменяемого сокращения нагрузки на участников образовательного процесса.
Не поспоришь. У нас на связи прямо сейчас Сергей Фёклин, это юрисконсульт школы номер 1286, преподаватель Московского городского педагогического университета. Сергей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Слушайте, а можно вообще создать какую-нибудь такую одну большую единую базу, куда будет занесено абсолютно все про каждого ребенка?
Коллеги, уважаемые слушатели, вопрос задайте юриста, поэтому я как юрист буду отвечать. Можно создать все, что угодно, если право законодательства нам это позволит. На данный момент просто обращу ваше внимание на то, что существует два федеральных закона. Один о персональных данных, второй об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. Есть понятие персональные данные и врачебная тайна.
И они сейчас не коррелируют никак. То есть вот эти вот базы для того, чтобы как бы улучшить здоровье и контроль за здоровьем ребенка, педагогам по соответствии с этими законами доступны не могут быть.
Не могут быть, если иное не будет предусмотрено в соответствующих законодательных документах. Если делают исключение, то доступ может быть открыт.
То есть вариант только один. Родители берут справку, несут в школу и говорят, вот наш ребенок не очень здоров по этим показателям, пожалуйста, пожалейте его.
Да, на данный момент получается именно таким образом. Соответственно, я согласен с предыдущими экспертами в том плане, что родители частично также несут ответственность за, скажем так, потенциальное создание условий, вот негативно повлияющих на их детей во время занятий физической культурой.
Хорошо, мы можем как-то пофантазировать, что вот такая база будет создана, как она могла бы выглядеть?
Пофантазировать можно. В Москве уже в рамках межведомственного взаимодействия реализовано через личные кабинеты каждой школы московской взаимодействие между департаментом образования и департаментом соцзащиты города Москвы. Соответственно, информацию о детях, относящейся к детям с ОВЗ школы получают в автоматическом режиме без запроса дополнительных документов от родителей. Поэтому в Москве это уже частично реализовывается.
И закон это такое решение не нарушает?
Нет, в рамках действующего законодательства получение информации по статусу детей с ОВЗ не нарушает. Что касается вот врачебной тайны, здесь все-таки требуется сначала внести изменения в действующие документы.
А ОВЗ – это особые возможности здоровья, да?
Да, совершенно верно.
А что касается врачебной тайны, что получается, чтобы такая база появилась, необходимо отменить понятие «врачебная тайна»?
Нет, необходимо в соответствующий закон 323 ФЗ внести изменения, ну, внести исключения. У нас есть в статье 13 исключения, при которых ряд, скажем так, организаций, должностных лиц получают доступ к сведениям, относящимся к понятию врачебной тайны.
То есть в данной ситуации туда нужно внести понятие классный руководитель, да, в школе, не знаю, там зауч, физрук и, может быть, там, не знаю, ну, там медсотрудник, который в школе, да?
Можно предусмотреть и соответствующие формулировки подготовить. Дело в том, что в этом законе, в пункте 7, есть исключение, в частности, предусмотрено, что в целях расследования несчастного случая с обучающимся во время пребывания его образовательной организации доступ имеет право получить соответствующие уполномоченные органы власти, должностные лица, в том числе по запросу органов правоохранительных органов во время расследования административных уголовных дел. Сведения получаются.
Да, спасибо большое. Говорим мы нашему эксперту Сергею Фёклину. Сергею Фёклину, да, это юрисконсульт школы 1286 и преподаватель Московского городского педагогического университета. Ну, с юридической точки зрения, это по полочкам нам наш эксперт все разложил. Все понятно. То есть надо нам немножко доработать законодательство, и тогда можно такую базу создать. Но я вот все-таки все равно до сих пор не понимаю, зачем она нужна.
Ну,
и, кстати, на этот вопрос еще я прошу слушателей ответить, да, Александр Борисович, простите, что я вас перебил. У нас просто остается буквально несколько минут. Товарищи слушатели, нужна нам вот такая единая база или нет? Должны ли врачи знать о состоянии вашего ребенка?
Учителя.
Ну, не врачи, да, учителя, прошу прощения. Должны ли они знать о состоянии вашего ребенка или нет? Сам родитель, если хочет, он скажет. Если не хочет, не скажет. 8 800 200 ровно 9702 – это номер телефона. И плюс 7 967 200 ровно 9702 – это номер Вайбера и Ватсапа. Я вас перебил.
Я хотел сказать вот что база-то, наверное, и нужна была бы, да, вот хотя бы, чтобы учителя представляли себе сложности здоровья. Дело в том, что есть другая проблема, которую я разбирался на прошлой неделе, материал опубликовал в «Комсомольской правде», может, на сайте КП посмотреть. Я смотрел нормативные документы по поводу обследования детей. Мы знаем, да, что проходит диспансеризация ребят для того, чтобы представлять себе состояние их здоровья. Так вот, оказывается, только в 15 лет, ни в 11, ни в 12, ни в 13, ни в 14, ни в 16 диспансеризация не предусматривается. Такая элементарная вещь, как электрокардиограмма. Не предусматривается элементарная вещь, как анализ крови. Мы знаем, что большинство ребят, которые погибают на тех же уроках физкультуры, они погибают как раз от того, что в пубертатном периоде сердце не успевает за остальными органами, и оно в проблемной зоне. Да? Многие бы вещи показали бы кардиограмму. У нас кардиограмма в пубертатном сложном периоде в диспансеризацию не заложена. Как же это так? Я вообще не понимаю. Это для меня просто... Я не смотрел раньше этих документов. Вот увидел, и мне нехорошо стало.
Здесь, опять же, опыт тех родителей, чьи дети занимаются спортом, каждые полгода проходят обязательно диспансеризацию в спортивном.
Надо, чтобы остальные ребята проходили диспансеризацию по полной программе с анализами и с кардиограммой обязательно.
Ну, в общем, если вам не плевать на своих детей, возьмите их под мышку и сходите и пройдите обследование. Если что-то не так,
полное, а не то, что предлагает диспансеризация государственная.
Да, можете спокойно подойти к физруку и взять справку, принести физруку и сказать, все, нет, больше нельзя. Спасибо большое, говорим Александру Милкусу, обозревателю отдела образования и науки «Комсомольской правды».
Родительский вопрос. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.